73. Фабиан достал карманный фонарик из дополнительного отделения в багажнике, закрыл крышку багажника и, переходя улицу Эстгёте Гаттен, нажал на ключ, так что машина мигнула, и одновременно реле центрального замка щелкнули во всех дверях. По дороге домой из мастерской он размышлял над словами Сони и пытался понять свою собственную позицию. Но, проходя мимо Слюссена, задумался над словами Малина о том, что, вероятно, есть еще один способ проникнуть в квартиру Оссиана Крэмпа. Способ, при котором не нужны никакие ключи. Малин более чем права. Конечно, преступник проникает в квартиру не через входную дверь, а как-то иначе. Когда он сам во время следственного эксперимента слышал только бессвязную болтовню насчет радио, она, несмотря на свою беременность и токсикоз, поняла, что Крэмп фактически дал полное представление о бородатом человеке, который приходил к нему домой, хотя он сменил замки. Именно благодаря этому она, как полицейский, гораздо лучше всех остальных вместе взятых, считая его самого. Поэтому решение поехать туда прямо сейчас и не ждать до завтра далось легко. Он включил левый поворотник и свернул на улицу Сёдерлэден, вместо того, чтобы продолжить ехать дальше по улице Хорнсгаттен. Поднимаясь по винтовой лестнице, Фабиан стал думать о подслушанном разговоре по мобильному между Гримасом и Эдельманом. Он ничего не сказал об этом Малин. В основном из-за того, что сам не понимал, что ему с этим делать. Насколько больше на самом деле знает Эдельман, и как он отреагирует, если поставить его перед фактом? Фабиан был уверен только в том, что надо любой ценой избежать столкновения со своим старым наставником. Самое лучшее — собрать достаточно много следов и зацепок, уводящих от Крэмпа, чтобы таким образом заставить Эдельмана понять, что у него нет другого выбора, кроме как возобновить следствие. Дойдя до двери квартиры, он открыл ключами, полученными от ступс, и вошел в захламленное помещение, освещая лучом карманного фонарика стены и размышляя, с чего ему начать. Потайной вход был на самом деле только одной из нескольких причин, почему он здесь. Согласно Хилеви Ступс, Оссиан Крэмп страдал раздвоением личности, и это сказалось на квартире. Один Крэмп был крайне упорядоченным и организованным человеком, а у другого часто случались провалы в памяти, и он разбрасывал все вокруг, понятия не имея почему. Эта теория, которая на бумаге выглядит совершенно логичной, не имеет ничего общего с реальностью. Конечно, это помогло ей за короткий срок найти след, который вывел их на Адама Фишера на складе Шугард. Но это не был, как думала Ступс, организованный Крэмп, который спрятал зацепку. Это не он положил скальпель на кухне и баллон с гексаном и вырезал глаза на всех снимках женщины из автобуса. Это сделал преступник. Кто-то побывал в квартире и препарировал ее, разложив зацепки и подготовив Крэмпа к роли идеального преступника. Теперь Фабиану оставалось найти доказательства. Он решил начать с ванной комнаты, похожей на большинство ванных, нуждающихся в ремонте. Ванна с такими желтыми краями, что их не отмыть никаким средством в мире. Стыки на коврике из линолеума, черные от плесени, и шкафчик с зеркалом, который отражало только частично. Фабиан открыл зеркальную дверцу и обвел взглядом полочки в шкафу. На верхней была небольшая аптечка, банки с названиями «Атаракс», «Лепонекс», «Зопиклон» и «Ксанор». На средней полке стояли тюбики кремов от различных видов экземы, а на нижнем, рядом с зубной пастой и зубной нитью, он нашел то, что искал — красную коробочку с таблетками, которую Крэмп упоминал во время следственного эксперимента. Он поднял и стал осматривать пластмассовую коробочку с крышкой и тремя маленькими отделениями на все дни недели. Утро, день и вечер. Отделения с утра понедельника до утра субботы были пусты. Все правильно, ведь Крэмпа схватили именно в субботу. В остальных отделениях лежали таблетки разных цветов. Он взял одну таблетку наугад, положил ее в рот и стал жевать. Конечно, надо провести подробный анализ содержимого, хотя он уже кое-что подозревал. Крэм был полностью убежден в том, что принимал таблетки каждый день, и это правда. Но, судя по вкусу, он принимал всего лишь сахар. Фабиан открыл одну из баночек с верхней полки и попробовал еще одну таблетку. Тот же вкус. Крэм, сам того не зная, долгое время не принимал лекарств. Интересно, сколько? Если месяцами, то у преступника было полно времени, чтобы управлять им и использовать его, когда у него опять началось диссоциативное расстройство личности. Фабиан взял коробочку в гостиную, положил ее на стол и огляделся. Ему надо найти еще одну вещь, прежде чем начать искать вход. Он посчитал, что это находится в центре, чтобы охватить как можно больше площади. Его взгляд зацепился за дизайнерскую полку, заставленную книгами. Он смотрел на нее не в первый раз, но только сейчас до него дошло, что-то тут не так. Среди названий было все, начиная с книг по садоводству и искусству и кончая старой великолепной пятеркой Эннет Блайтон, а также массой розовых книг в жанре чик-лит. Вряд ли хотя бы одна из этих книг могла настолько заинтересовать Оссена Крэмпа, что он поставил их на самую красивую полку, расположенную в центре комнаты. Что, в свою очередь, может означать только одно. Их сюда специально поставили. Он стал листать книги одну за другой, и, дойдя до середины полки, где стояла «Ты умеешь хранить секреты?» Софи Кинселлы, нашел то, что искал. Страницы были вырезаны посредине, и когда книгу закрывали, образовывалась полость. Там лежала такая же прямоугольная белая пластмассовая коробочка с мигающими диодами, которую он нашел в кукле. Фабиан выключил ее, нажав на маленькую кнопку, положил на стол рядом с коробочкой для таблеток и принялся искать потайной вход. Он начал с холла, но ничего не нашел ни за одеждой, свисавшей со шляпной полки, ни за красно-коричневой портьерой, закрывавшей часть стены. В гостиную проверил два окна, но не нашел никаких признаков взлома. Он открыл окно, высунулся на улицу и посветил карманным фонариком вдоль фасада. Между домами раздалось эхо собачьего лая, а перед его машиной со своего места вывернул «Опель» и скрылся на улице Блэкингегаттен. Но он не увидел никаких отметок на фасаде, говоривших о том, что кто-то проникал в квартиру таким путем. Поскольку в комнате не было ни одной общей стены с соседней квартирой, он продолжил проверять пол, подняв ковер и посветив под диваном, после чего направил фонарик на потолок и стал искать ровные трещины под прямыми углами. Но кроме паутины и облупившейся краски на пожелтевшем потолке не было ничего похожего на скрытый люк. То же самое на кухне и в ванной. Оставалась спальня, но, учитывая, сколько времени Крэмп уделял сну, эта комната казалась наименее вероятной. Гораздо больше интерес представлял чулан рядом с ней, который плотно примыкал и к кухне, и к ванной. Если Крэмп сидел в гостиной и слушал радио, преступник без всяких проблем мог проникнуть на кухню и положить там скальпель. Или в ванную, чтобы подменить лекарство. Фабиан открыл дверь, обклеенную такими же обоями в квадратик, что и вся стена, и зажег лампочку без абажура. В чулане, площадью примерно 1,5 квадратных метра, все было в полном порядке и стояло на своих местах. На одной полке размещались всевозможные моющие и чистящие средства, а на полке повыше — рулоны туалетной бумаги и кухонных полотенец. Фабиан вынес пылесос, два веника и ведро с тряпкой для мытья полов, опустился на колени и стал осматривать старый коврик из линолеума, который удалось приподнять. Но никакого люка ни под ковриком, ни в другом месте в чулане не обнаружил. Он поставил на место пылесос и все остальное и мысленно стал искать совершенно другое объяснение такое очевидное и явное, что он не мог это видеть, поскольку находился слишком близко. Его размышление прервал свет двух карманных фонариков в прихожей. Кто-то входил в квартиру. Он скрылся в спальне, слыша, как в гостиной один человек что-то бормочет другому. Слов было не разобрать, похоже, один из них направлялся прямо в спальню. Он быстро бросился на пол, залез под кровать среди клубов пыли и скоро увидел, как пара грубых ботинок идет по скрипучему полу. Ботинки остановились недалеко от кровати и постояли там несколько минут. Фабиан задержал дыхание, пока луч света шарил по полу и под кроватью. Он был не только невооружен. Он лежал так, что при малейшем движении рисковал издать достаточно громкий звук и выдать себя. Его единственное преимущество заключалось в том, что они не знали о его присутствии. Если бы только ботинки подошли ближе. И словно услышав его желание, они стали подходить к нему. Сначала один шаг, затем полное ожидание пауза, после чего еще один шаг, и они подошли вплотную к краю кровати. Он осторожно вытянул левую руку вдоль одного ботинка и приблизился к пятке, когда свист из гостиной в последнюю секунду заставил ботинки отступить на несколько шагов и вернуться в гостиную. Фабиан выдохнул, хотя прекрасно понимал, что рано или поздно они вернутся и тщательно осмотрят комнату. Он зажег карманный фонарик, чтобы увидеть, что он может использовать. Веревка или гантель — все, что может служить оружием. Но помимо пыли он разглядел только нижнее белье, несколько непарных носков и груду газет. Зато в стене, прямо под кроватью, был люк. У него дома в ванной был похожий, но он не думал о нем, пока из маленького носика под люком не потекла вода. Только тогда он понял, что металлическая крышка, покрытая белым лаком, смотровой люк, обеспечивающий доступ к канализационным трубам для ликвидации возможного засора. Но здесь не было никакого носика. К тому же люк находился посреди стены в спальне, довольно далеко и от кухни, и от ванны, то есть в крайне странном месте для прокладки труб. Фабиан подполз к стене, положил фонарик на пол и как можно осторожнее снял люк с пружинных скобок. Но никаких труб не увидел, только пустую черную дыру. Посветив в отверстие фонариком, обнаружил, что там не маленькая дыра, а большая шахта площадью примерно 2 квадратных метра, которая вертикально шла по всему зданию с верхнего этажа до самого подвала. Терять ему было нечего, и он протиснулся в узкую дыру, зажав фонарик в зубах. Мощный болт, выступающий из стены прямо над отверстием, служил ручкой, и он смог подтянуться и поджать ноги, не упав в шахту. Упершись одной ногой в нижний край отверстия, второй ногой он нащупал несколько толстых электрокабелей на противоположной стороне. Теперь он смог встать и осмотреть стены шахты, освещая их карманным фонариком. На полметра ниже отверстия находилась доска, которая, как мостки, тянулась от одной стены наискось и вниз к противоположной стене, где, судя по всему, находилось похожее отверстие. Он перенес на доску одну ногу, а потом другую, и тут фонарик выскользнул из его рта и через несколько секунд погас, разбившись вдребезги. Темнота стала такой плотной, что ему пришлось сесть на доску верхом, чтобы не потерять равновесие. Он ощупал руками стену, это отверстие было чем-то заблокировано, но не смотровым люком, а чем-то вроде крепко сплетенной стальной проволоки или тонкой решетки. Он попытался выдавить ее, но она не поддавалась, и только когда он уперся в мостки и надавил обеими ногами, мешавший ему предмет отодвинулся в сторону, и он смог выбраться через отверстие. В ту же секунду Фабиан понял, что он здесь отнюдь не в первый раз.